у нас время 8 минут, 20.08, но это местно моего уфимского. Ну, как, у нас как бы вот, ну, минут 40-45, да, спикерская. Дальше мы задаем обычно вопросы. А там, как говорится, Бог как распорядится, так и закончим. Тогда с Богом, Андрюх. С Богом.
Ребят, с Богом. Ребят, всем привет. Меня зовут Андрей, я алкоголик. Спрашивали, откуда я. Ну, я не так давно переехал. Это очень маленький город, даже можно сказать, поселок, недалеко от Нью-Йорка. Я тут живу с семьей последние где-то года два. Недалеко есть город, где очень много русскоговорящего населения живет. И, может быть, со временем получится начать группу здесь тоже. Как когда-то было в моем опыте в Бруклине, где я жил долго. А потом в Стейтен-Айленде, где я тоже жил где-то 7 лет, уже в трезвости. Знаете, недавно, совсем недавно я дошел до такой отметки, как 20 лет трезвости. И когда это произошло, я как-то, ну, во-первых, очень спокойно к этому отнесся. Но было время посмотреть назад. Посмотреть, что произошло за это время. И как-то было интересно. Интересно посмотреть назад и подумать о том, что это был интересный путь, который я помню. Потому что в нетрезвой жизни было очень много моментов, которые мне рассказывали. Я их не помню. Это был путь, который я полностью помню. Он гораздо более осознанный. И совсем недавно у меня была такая мысль, что когда я пришел выздоравливать, первый человек, который меня провел по 12 шагам, у него было примерно столько же времени трезвого, сколько у меня сейчас. И ну, я смотрел на него, как на какого-то такого монстра. Мне было очень страшно. Мне казалось, что это какой-то суперчеловек. И вот, вот сегодня, когда я то же самое, да, проживаю, во-первых, у меня есть какое-то чувство, что я могу делать то, что этот человек сделал для меня и для других людей. Да, тоже могу сегодня это делать. И параллельно такое интересное чувство, что я не чувствую себя суперменом, я не чувствую себя супер выздоравливающим человеком. А я понимаю, сколько еще впереди, сколько вещей, над которыми мне стоит еще работать. И ну, что мне нужно продолжать этот путь. Я не стал каким-то гуру за эти 20 лет. У меня достаточно много времени сегодня на спикерской. Я даже обычно так долго не говорю, но посмотрим, да, как получится, как пойдет, и буду рад ответить на вопросы. Знаете, какое-то время я задумывался о том, почему мне довелось стать алкоголиком. Я хотел в этом разобраться, и это даже как-то было важно для меня. Пытался вернуться в свое детство, пытался понять, почему из всей моей семьи, ну, с которой я был близок, по крайней мере, я был такой черной вороной, да, такое выражение. То есть все были как бы нормальные люди, которые там ходили на работу и жили этой жизнью, которой я не понимал. А мне почему-то всегда чего-то не хватало. И эта жизнь меня почему-то не привлекала, вот эта нормальная жизнь. Я помню, когда я был еще маленьким, я очень-очень много думал. У меня был такой мозг, который никогда не останавливался, ну, редко останавливался вообще. И даже будучи маленьким, я помню, я по ночам просто не мог заснуть. Очень-очень много думал. И в 16 лет так сложились обстоятельства, что я попробовал алкоголь. Но попробовал как? Я не просто попробовал алкоголь. Я был в месте, где, как обычно, я себя чувствовал некомфортабельным. Люди были старше меня. Там были женщины. И я просто открыл бутылку и с горла начал ее пить. Я несколько раз возвращался в место, где была эта бутылка. Пил, пока я не споймал вот это чувство. Я не знаю, да, даже как его описать. А чувство... при котором я забыл про все свои проблемы, про все свои мысли. Мне стало легко, мне стало хорошо. И я мгновенно почувствовал, что я нашел этого друга, с которым я хочу быть. И именно так у меня было, наверное, первое отношение к алкоголю, что это был мой друг. Интересную вещь, которую я заметил, когда я предложил алкоголь своим близким друзьям, они не поняли, что моей реакции. Их реакция на алкоголь была совершенно другой. Они не видели в этом ничего особенного. И я тогда даже подумал, что... Ну, о чем с ними говорить, да? Почему? Ну, как бы они меня не понимают, и значит, мне так хорошо, что я просто буду это продолжать. В 20 лет у меня начались последствия алкоголизма. Естественно, я так не думал, потому что я стал барменом, я работал, я разливал, я, наверное, еще имел какой-то контроль, где я мог несколько дней не пить, а потом пить снова. Я столкнулся с такими вещами, как по утрам трусились руки, и люди мне рассказали, что просто можно выпить 100 грамм, и это все уйдет. У меня начались финансовые проблемы, я начал терять работы, я начал бояться каких-то людей, я начал попадать в непонятные ситуации. Потеря осознания была для меня таким привычным явлением тоже, когда я мог проснуться и не помнить, что происходило вчера. И люди мне рассказывали об этом, и иногда это были случаи, которые вызывали либо страх, либо полное отвращение. И в 21 год у меня, знаете, у меня часть моей семьи уехала в Америку, и у меня появилась такая возможность убежать. Я, естественно, вот то, как я рассказываю сегодня свою историю, это то, как я ее сегодня вижу. Естественно, когда я это проживал или какое-то время назад, я тоже видел вещи совершенно по-другому. Я понимаю сегодня, что это была реально вот такая вот попытка для меня убежать от себя. Но я не понимал, что от себя не убежишь. И я переехал в Америку и дал себе слово, в 21 год я дал себе слово, что я больше не буду пить. Естественно, когда я на это смотрю сегодня, я понимаю, что люди, у которых нет проблемы с алкоголем, они бы не давали себе такие слова. Я понимаю о том, что мое мышление было полностью мышлением алкоголика. И если бы я тогда пришел в анонимные алкоголики, то моей истории бы хватило, 100% хватило. Я бы мог рассказать вам все то же самое, что я только что рассказал. И да, у меня бы было занято место, которое было заслужено. Но при этом, знаете, у меня было такое отношение к жизни, что я сам решаю свои проблемы, я сам зарабатываю свои деньги. Я приехал в Америку с $5, и я чего-то добьюсь. И я не пил какое-то время. Я, сжав челюсти, жил эту жизнь, учил английский язык, работал на стройках, потом работал еще где-то, и доказывал каким-то воображаемым людям из своего прошлого, что я чего-то стою. Да, вот у меня было такое отношение, что я вам всем покажу почему-то, я не знаю. И я мог. Да, то есть я мог добиваться каких-то вещей финансовых, материальных, появлялись какие-то отношения в новой стране. И в какой-то момент я начал пить снова. И вот в этот момент, когда я начал пить снова, произошло очень быстрое ускорение. Очень быстрое ускорение моего употребления, где буквально за несколько лет я стал человеком, которым я никогда не думал, что я стану. Я начал попадать в больницы, я начал пытаться решить эту проблему через докторов, я попадал на какие-то гипнозы. То есть я проходил, наверное, все вот эти вот стадии, которые там в книжке описаны, что случается с алкоголиком, когда он пьет какое-то время. Только почему-то со мной это все происходило очень-очень быстро. Я видел алкоголиков, потому что я работал в барах. И мне казалось, что люди спиваются уже в достаточно взрослом возрасте. Поэтому со мной это не может случиться. Но со мной это все случалось. И знаете, как при этом была какая-то часть меня, которая все равно считала, что у меня все нормально. Я даже помню такой момент, когда я попал в одну больницу, и нам крутили кино про то, как у алкоголиков разлагается печень. Я сидел в этой больнице, и у меня вот реально была мысль в голове, что бедные люди, как их жалко. Я не думал, что это человек я, что мне показывают это кино. Я думал, что бедные люди умирают от алкоголизма. И вот почему я так думал, это для меня до сих пор загадка. Хотя, наверное, не загадка, потому что безумие. Да, вот это вот безумие, оно было характерно. И я всегда думал, что если какое-то время я не буду пить, то все будет по-другому. И находясь в одной из больниц, произошло, наверное, одно из первых чудес в моей жизни. То есть постоянно, когда я был в больницах, приходили люди из анонимных алкоголиков и рассказывали свои истории. Но у меня в голове всегда было, что эти люди намного старше меня, эти люди американцы и говорят на непонятном языке. У нас другая культура, у нас другой менталитет, мы сами решаем свои проблемы. То есть все вот это вот крутилось у меня в голове, и меня никогда это не цепляло. И вот в один день пришел парень, он говорил на том же языке, что говорил я, он рассказывал свою историю, рассказывал по-английски, но у него был акцент, и я понимал, что он оттуда, откуда приехал я. Его история в тот день очень сильно запало мне внутрь. И когда этот парень уходил, я его остановил и задал ему вопрос: «Слушай, скажи мне, сколько ты трезвый?» И он повернулся, и он сначала не хотел мне отвечать на этот вопрос почему-то. А потом я очень почему-то запомнил этот разговор, хотя всегда в больницах находился в плохом состоянии. Он мне сказал: «Я трезвый 1.5 года». И я смотрел на этого парня, у меня было такое ощущение, что я с Богом разговариваю. Хотя в Бога я не верил. И я попросил у него номер телефона. Он мне дал номер телефона, и с того момента, знаете, у меня начались такие периодические знакомства с анонимными алкоголиками, хотя я вообще не понимал, что происходит. То есть я мог где-то ходить по улицам, позвонить по номеру телефона, и приезжали какие-то несколько людей, включая этого парня, подбирали меня где-то, привозили к себе домой, кормили, не давали деньги, а почему-то. И даже притаскивали меня несколько раз на группы, которые я очень смутно помню. Но знаете, что меня как бы зацепило? Что в то время очень мало людей бы это сделали для меня. Даже в моей семье я, если обращался за какой-то помощью, то я редко уже ее тогда получал. А вот эти вот люди, они были готовы поменять свои планы на день и что-то сделать для меня. Это цепляло, это зацепило меня, по крайней мере. И я ходил по улицам, и у меня в кармане был этот номер телефона. Он был у меня в кармане довольно-таки долгое время. И в один день произошло другое событие, которое мне очень трудно его понять. Потому что я был таким человеком, если бы вы со мной захотели говорить про высшую силу или про Бога, или про что-то такое, у меня возникало ужасное отвращение, потому что самый близкий человек в моей жизни умер в очень раннем возрасте, Это была моя самая большая боль, самая большая утрата, и с которой я ходил. Да, и алкоголь был одним из способов убивать эту боль. Я с ней к тому времени ходил уже несколько лет. И если если кто-то со мной говорил, да, что Андрей, а почему бы тебе не попробовать, да, там, обратиться к Богу за помощью или какие-то вот такие разговоры, я на этих людей смотрел просто как на людей, которые слабаки, которые ищут каких-то оправданий своей никчемности. У меня было презрение. Вот, наверное, презрение — это будет правильное слово описать вот это вот состояние. И я шел по улице, количество боли было таким сильным, я в очередной раз обманул близкого человека, получил какую-то сумму денег. Я понимал, что моя жизнь, я скажу так, что о самоубийстве я тогда думал каждый день. И у меня были моменты, когда я просто подходил на станции метро, думал, что прыгнуть. Или я знал, где открыты чердаки во всех домах ближайших. И просто подходил к краю крыш и стоял. И думал, что придет день, когда я смогу спрыгнуть. Но не мог. И я шел по улице, поднял голову вверх и сказал такую фразу, что «Бог, если ты есть, помоги мне». И я сделаю то, что ты хочешь, и я сделаю то, что ты хочешь, чтобы я делал. Почему я сказал эти слова, я вообще не понимаю. Почему я сделал то, что я сделал, я тоже не понимаю. Но вот с того момента у меня очень большое вот убеждение сегодня, что с того момента моя жизнь начала давать мне шанс идти по другому пути. Я в течение 20 минут я провел обычные действия, которые я делал в то время. Я зашел в магазин, купил водички. У меня оставалось немножко денег, которые я украл недавно. И я купил лотерейный билет, и там был выигрыш. Там был выигрыш на несколько тысяч долларов. Очень большая сумма для меня в то время. И, знаете, я стоял в этом месте, и как будто бы жизнь начала нестись перед глазами. Очень трудно описать вот этот опыт, который я тогда пережил. Я не знаю, сколько он длился. Я видел, как на меня смотрел человек, который продал мне эту лотерею. Я думал, что я мог читать его мысли, и он думает, как такой конченый человек мог выиграть деньги, когда люди, там, которые заслуживают этих денег, они не выиграли. И я себя именно так и чувствовал. Я увидел как бы две дороги. Не как бы, я реально их увидел. Одна дорога — это дорога к смерти, чтобы на эти деньги просто уйти из этой жизни любым способом. А другая дорога была мне совершенно непонятна, но там было что-то другое. И это был как бы вот этот вот выбор. А что я делал дальше, это было то, что я не делал никогда. Я избавился от денег, отдав долги каким-то людям, которым я должен был деньги. То есть тоже непонятное явление для меня в тот момент. Пришел в госпиталь, из которого меня выкинули два полицейских, но я потерял сознание, и пришлось меня взять. Когда я очнулся, меня приняли в отделение, где лечили алкоголиков. Я попросил, чтобы меня закрыли. И они это сделали. Я пролечился где-то месяц. И вернулся домой. И был уверен, что я буду пробовать все, чтобы оставаться трезвым. Последний раз, когда я выпил алкоголь, был этот день, когда я вернулся. Я не собирался пить. Но пил другой человек, и я начал пить с ним. Я выпил 2 стакана водки, и это был последний раз, когда я пил алкоголь. Чудо произошло в том, что я не продолжил пить, а поднял телефон и позвонил парню, чей номер у меня был из анонимных алкоголиков. Этот парень мне сказал, что «Андрей, если ты в этот раз серьезен, то мы тебя ждем на группе. Мы с тобой больше не приедем, приходи сам». Ответ был довольно-таки... Я довольно-таки чувствительный человек. Меня это немножко задело. что ответ был немножко таким сухим. Но, несмотря на это сработало. Я был на группе, и вот с этого момента началось мое путешествие в анонимных алкоголиках. Это была моя трезвая группа. И я был без понятия, что я останусь трезвым. Да, вот до сегодняшнего дня с той группы начался мой отчет трезвого времени. Я пришел на группу, увидел людей. Появилось какое-то чувство притяжения, что у этих людей получилось. Упал, отлетел стереотип, что это слабые люди, которые плачут о своих проблемах. Я увидел людей, которые смеялись в этот раз. Я увидел бизнесменов, которые чего-то добились, а я все потерял. И мне захотелось. С другой стороны, была мысль, что мне терять-то нечего, я все потерял. Почему бы не попробовать? Я начал ходить на группы каждый день. Буквально какое-то непродолжительное время я стал слышать людей, которые говорили о программе 12 шагов, и начал искать спонсора. Не понимал вообще, что это такое. Не знал, как это работает. И несколько людей первых, которых я просил о помощи, и либо мне не перезванивали, либо происходили какие-то опыты непонятные. Я был на одной группе и спросил у людей, почему так происходит. И несколько людей выстроились в очередь, пытаясь со мной поговорить и поделиться опытом. И один человек сказал такую сумасшедшую вещь для меня в то время. Сказал, почему бы тебе не помолиться, чтобы ты нашел правильного человека. И я сказал, что я не верю в Бога. Он сказал, что тебе не обязательно верить в Бога. Можно просто сказать, что Бог, в которого я не верю. Помоги мне найти правильного человека. И это, в принципе, стало тем, как я молился какое-то время. Бог, в которого я не верю, помоги мне с тем-то и с тем-то. И так как я ходил на очень много групп в то время, после этой молитвы я приходил на разные группы, но в течение где-то 2 недель был спикером один и тот же человек. Мне все говорили, что он очень строгий. Но я подумал, что мне такое нужен. Я подумал, что, может быть, хотя бы он перезвонит, и, может быть, хотя бы он мне поможет. И так и получилось. Я подошел к этому человеку, спросил, или он может мне помочь. И он сказал, что да, но есть условия. У него были условия. Он сказал, что я должен ему звонить каждый день. Он сказал, что я должен приезжать на его домашнюю группу, которая проходила довольно-таки далеко. И мне было это очень неудобно, но я решил, что я соглашусь. Просто боялся. И он сказал, что раз в неделю мы будем встречаться у него дома, читать большую книгу и проходить программу. Я вообще не понимал, о чем он говорит. И это именно то, что я начал делать. Я звонил ему каждый день, оставлял сообщение, если он не поднимал трубку, просил перезвонить или говорил, что у меня все в порядке. Я ездил к нему на домашнюю группу, что очень сильно повлияло на меня, потому что я увидел группы, которые происходили по-разному. Я начал ездить в Манхэттен, где были у него группы, на которые он ходил. И увидел людей в пиджаках, в галстуках. Это было для меня немножко дико, потому что у меня был один спортивный костюм в то время, в котором я ходил. Я чувствовал себя, конечно, там не в своем месте. Но вещи, которые я там получил, узнал, они остались со мной, наверное, на всю жизнь. И параллельно вот проходил этот процесс, который я абсолютно не понимал, что мы с ним делаем. Мы встречались у него дома, и он мне рассказывал про 12 шагов. И одно из чудес, которое случилось, я помню, что второй шаг, когда я знал, что мы начнем сейчас об этом говорить, а там высшая сила, Бог, непонятная для меня тема, которую я очень сильно долго отвергал в своей жизни, мне нужно будет признаться этому человеку, что я не верю. И что я знал, что как бы ворота будут закрыты. Я помню, начиналась группа, зашел этот человек, и эта группа, может быть, была 2-3 минуты. Я сидел, он ко мне подошел и сказал мне такую вещь. Он говорит: Андрей, ты готов попробовать духовную помощь? И я повернулся к нему, говорю: слушай, Джоэл, я попробовал все остальное, почему бы не попробовать это? Все остальное для меня не сработало, осталась духовная помощь. И он тогда ко мне повернулся, и почему-то, я не понимаю почему, он мне сказал, говорит: Андрей, ты только что сделал второй шаг. И он ушел. И я сел. И знаете, у меня было вот одно из таких теплых чувств, которое я периодически испытываю в нашем сообществе, что даже такого человека, как я, который недостоин, который не верит, пустили, да, разрешили пойти по этому пути. И что этот путь для меня тоже. Я до сих пор не знаю. Может быть, кстати, было бы интересно спросить у него, почему он так сделал. Но то, что он сделал, реально вот получилось одним из самых глубоких опытов в начале моего выздоровления. Дальше была, ну да, техническая работа. И я просто могу сказать, что, наверное, одним из таких ключевых моментов для меня был, ну понятно, да, наверное, написание своей инвентаризации, где я познакомился с собой. И девятый шаг, который просто был своего рода революцией, когда я возмещал ущерб, который я нанес другим людям. И, наверное, один из самых глубоких опытов для меня в этом всем был опыт прощения. Я увидел, как какое-то количество людей прощало меня, а я был человек, который был не способен на это. И я начал понимать, что мне нужно учиться отпускать людей, прощать людей и не носить всю эту боль и весь этот мусор в себе. Это, конечно, было легче сказать, чем сделать, но я думаю, что многое из того, что я делал потом, было именно об этом. Параллельно я просто могу сказать, что со мной происходило. Я начал ходить в местную больницу. Точно так же, как и парень, который помог мне, я решил, что я буду делать то же самое. И каждую неделю я ходил в местную больницу, где лечилось очень много людей из бывшего Советского Союза. Это было 19 лет назад, 20 лет назад, когда я начал. У меня было, наверное, 3 месяца, я был трезвый. И я начал приходить в больницу и рассказывать другим алкоголикам, что... Я трезвый 3 месяца, мне ничего нету, вообще ничего. Да, я все потерял, что можно потрогать. Я живу в проходной комнате у своих родителей в своем возрасте. Но я остаюсь и сегодня трезвым. И вот так вот начались мои похождения в госпиталь. И чем больше у меня было выздоровления, чем больше менялась моя жизнь, я находил работу, и у меня появилась жена, и у меня появился ребенок. Да? То есть это те вещи, которыми я начинал делиться с этими людьми. И много лет в этом сообществе, это то, чем я занимаюсь, я хожу по госпиталям. Но чудо, которое произошло тогда, я начал встречать много людей, которые говорят на русском языке, и при этом понимать, что у них нет места, куда они могут прийти. И собрав несколько друзей, с которыми мы ходили по группам из больниц, появилась идея создать русскоязычную группу в Бруклине. И вот через какое-то время эта идея стала явью, началась группа. И это стало вот моим опытом, наверное, выздоровления. Потому что, как я понимаю сегодня, что я выздоравливаю тогда, когда я не думаю о себе, а думаю о вас. И пытаюсь быть полезным. Это то, что мне пытались объяснить мои учителя. Это то, что я читал в книжке. Но одно дело читать, а другое дело, когда вот я это почувствовал на себе. И вся моя жизнь, ну, по крайней мере, ее очень большая часть, она стала о том, что я просто забыл про свои проблемы и думал о том, как я могу быть полезен другим алкоголикам. И моя жизнь действительно взорвалась. Я, знаете, я наверное, ну, насколько я понимаю, много людей из Уфы, да, и как бы где я и где город Уфа, да, ну, совершенно два других мира. И вот у меня на стене даже висит У меня на стене висит тарелочка из Уфы, которую мне прислали люди. И это все, да, вот и это все анонимные алкоголики. То есть благодаря вот тому, что я делал, у меня появлялись люди из разных городов, которых я мог познакомить с программой 12 шагов, которые обращались с какими-то вопросами. Мой мир действительно взорвался. Я никогда не мог подумать, что у меня будет такая жизнь. Я вообще считал, что мой дежурный подход к жизни – это я одиночка в изоляции, знаете. И мне там комфортабельно на самом деле, больно, но комфортабельно. А тут получилась совсем другая жизнь, где было очень много людей, было ощущение нужности и счастья. А я называю этот период своей жизни, да, толстый и счастливый. Я кушал очень много еды, потому что был голодный, худой. Денег не было, еда была дешевая. Очень быстро набирал вес. И при этом был очень такой занятый, счастливый человек, который увидел совершенно другую сторону жизни. Так как я всегда думал, что жизнь про удовольствие и про деньги, поэтому, в принципе, и приехал в эту страну, да, чтобы показать всем, что я могу их заработать. Нашел совершенно другое. Нашел то, что, как бы, да, понятно, что деньги и удовольствие будут частью жизни, если ее нормально жить. Но они просто не в приоритете и никогда не смогли бы меня наполнить. А то, что вот я находил в этом процессе, оно действительно давало мне чувство наполненности. И это продолжается до сегодняшнего дня. Я, в принципе, не так сильно поменялись вещи, которые я делаю сегодня по сравнению с теми вещами, которые я делал тогда. Возможно, я не могу больше ходить на столько же групп, насколько я ходил. Но точно так же сегодня я там работаю со своим спонсором. Я стараюсь ходить на группы. Я сейчас, во время пандемии было трудно ходить в госпиталя, но я все равно попадал в некоторые. Сейчас у меня идет разговор очередной с госпиталем, в который я должен начать приносить группу. Надеюсь, это произойдет скоро. И да, точно так же я работаю со своим спонсором сегодня. И у меня есть какое-то количество ребят, которые помогают мне оставаться трезвым, да, с которыми я могу работать эту программу. Я, наверное, закончу свою спикерскую. Просто так получилось. Сегодня я получил 2 сообщения утром от людей, с которыми мы прошли шаги недавно. И оба человека написали мне о том, что сегодня они первый раз работали с другим человеком. И что, наверное, они ощутили вот это вот счастье. И, знаете, я людям всегда говорю, что шутка не шутка. Что когда я с вами делаю шаги, выздоравливаю я. Когда вы будете делать шаги с другим человеком, будете выздоравливать вы. И я верю в это. Я действительно в это верю. Хотя, конечно, это не полная правда и не истина, но так это работает для меня. Наверное, это все, что я бы хотел сказать спикерской, и с удовольствием попробую ответить на вопросы, если будут. Спасибо огромное, что вы меня позвали сегодня. И надеюсь, что что-то, что я сказал, имело смысл для кого-то здесь. Спасибо.
Андрей, огромная благодарность. Сейчас, секундочку, я сейчас буквально секундочку. Огромное тебе спасибо. Прям, ну, вообще прям это про меня, все про меня. Огромное спасибо. Друзья мои, вопросы, пожалуйста, спикеру задавайте, пишите, ставьте единички. Сейчас, секундочку. Лариса у нас печатает. Да, Ларис, давай твои единички, пожалуйста, задавай вопрос.
Всем привет, Лариса, алкоголик. Андрей, спасибо большое. Очень интересно все. много отзывается. А хотел спросить, вот так ты все-таки как бы стал, да, верующим, поверил в то, что есть какая-то высшая сила или Бог, и какие у тебя взаимоотношения с Богом? Спасибо.
Да, спасибо. Я очень надеюсь, что взаимодействие, наверное, всегда очень трудно говорить о чем-то духовном, почему-то мне. Но, знаешь, у меня к этому такое отношение, что я раньше жил пустую жизнь. И внутри меня была пустота. Когда я пришел в анонимные алкоголики, я реально говорил другим людям, что я чувствую пустоту и боль внутри. В какой-то момент эта пустота ушла, и появилось чувство наполненности. Это для меня был очень такой сильный опыт, что я реально почувствовал, как ушла эта пустота. И вот для сегодня, на сегодняшний день для меня, вот это чувство отсутствия пустоты, наверное, является очень большим показателем того, где я нахожусь в своих отношениях с высшей силой. А на самом деле отношения с высшей силой – это вот простые вещи, которые я делаю. И если я их делаю, то я считаю, что они есть, эти отношения. То есть передаю дальше 12 шагов, хожу на группы, продолжаю в этой программе. Для меня это как бы показатель того, что я имею эти отношения. То есть, другими словами, по своим действиям я определяю чаще всего свои отношения с высшей силой. Я надеюсь, что это как бы имеет смысл, то, что я сказал. Спасибо за вопрос.
Да, спасибо.
Спасибо, Андрей. Друзья, пожалуйста, задавайте вопрос. Андрей, я задам вопрос, да, Эльдар-алкоголик. Такой вопрос. У меня сейчас трезвости получается, да, 5-й год, 4,5 года, и слава Богу, я очень рад этому, да, ну, периодически. И я ощутил такую вещь, да, ну, понял, как будто, что я только месяц назад, да, полюбил свою жену, и стал ей об этом говорить, да, ну, что я реально начал ее любить. Я как будто маму так не люблю так, как люблю свою жену. И эта любовь проснулась только вот месяц назад. И сейчас мне вот не мучает, я не знаю, такой вот вопрос. Вот у нас по 5-й традиции мы максимально транслируем любовь. И такая же любовь должна же у меня быть к остальным людям? Или же все-таки, ну, близкие – это близкие? А остальные – это какая-то другая любовь, да? Я вот этого не могу понять. Ну, скажи, пожалуйста, твой опыт, как ты это понимаешь? Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Ты знаешь, вот мои учителя в этой программе, и то, я не знаю, почему даже так получалось, но меня всегда как бы возвращали вот в эту вот, вот в эту тему, которую я слышал постоянно, что любовь – это действие. Это не фантазия и это не чувство. Потому что я очень большой как бы фантазер. И, знаешь, у меня может быть, например, такая тема, что я буду рассказывать, как я люблю свою маму, а когда вы меня спросите, когда я последний раз ее видел, то, да, там я смогу на этот вопрос, не знаю, как ответить. Поэтому... наверное, очень похоже, как я ответил на предыдущий вопрос. Для меня вот любовь сегодня – это про то, где я нахожусь со своей женой, где я нахожусь с другими людьми. И это нелегко. И мне, наверное, знаешь, я не знаю, ли тебе это поможет, но мне когда-то помогло, что мне могут не нравиться люди, но я могу научиться их любить. И это нелегко. Но, да, вот как ты только что сказал, и мне кажется, что в наших традициях очень много об этом. Одно из упражнений, которое я применял, что человек, который заходит в нашу комнату, он не всегда мне нравился. Но когда он мне... Чем больше он мне не нравился, тем больше я старался быть ему полезным. Знаешь, и со временем я просто замечал, как у меня могло меняться отношение к этим людям. У меня был... Очень часто это с людьми, которых я спонсировал, тоже было. У меня, кстати, был один парень. Мы когда с ним познакомились, я помню, у меня была такая мысль, ну зачем ты меня попросил? Да, ну вот мне так не близка твоя история, и мне так трудно тебя слушать. Но я, да, то есть я беру это как вызов себе. И мы начали с ним работать. И к концу прохождения 12 шагов у меня была такая любовь к этому человеку, что пришло, знаешь, прошло какое-то время, он мне позвонил и говорит: Андрей, я хочу попробовать делать шаги с другим спонсором. И он ушел к другому человеку. И я помню, я сидел, и я был такой расстроенный, знаешь, что он ушел к другому человеку, и мне как бы не хотелось терять с ним отношения. И вот я вспомнил, что когда-то, да, я не хотел даже с ним начинать эту работу. Знаешь, и это, наверное, для меня про это, что любовь — это то, что мы вкладываем в эти отношения. Это то, что мы для них делаем. Как говорил спонсор моего спонсора, знаешь, любовь — это делать очередную правильную вещь, несмотря ни на что. Да, то есть продолжать делать правильные вещи. Поэтому, наверное, вот у меня отношение к любви... Я понимаю, что есть много внутренних чувств, которые у меня возникают. Я тебе так скажу, я со своей женой вместе, мы прошли путь в 26 лет. Она прошла со мной алкоголизм. При этом, ну, мы не всегда даже были вместе. Это просто была война на многих отрезках этого пути. Когда у меня было 7 лет трезвости, я ушел из дома. И это был один из самых тяжелых опытов моей трезвости. Мне показалось, что мы неправильные люди друг для друга. Возможно, этот опыт тоже был необходим. Мы полгода не жили вместе, а потом ну, да, мы начали пробовать опять. И вот сегодня, как мне кажется, у нас, наверное, самые лучшие отношения, которые когда-либо были. Поэтому, знаешь, любовь, она для меня сегодня больше как бы о пути, чем о чувствах. Все, спасибо. Я не знаю, что еще сказать.
Спасибо огромное, Андрей. Спасибо тебе. На самом деле, ответил на вопрос, да. Все просто, все просто. Да, Ириш, привет. Микрофон твой. Задавай вопрос.
Всем привет, Ирина, алкоголик. Андрей, огромное спасибо. Мне очень маленький еще, ну, как бы, это срок трезвости, год и два месяца. Вот. И меня все время качает, то есть я мучаюсь, то, что мне раздражают люди. То есть я вроде говорю, что, ну, то есть, Ира, ты в программе, ты должна там их любить. У меня вот тоже это не получается, никак не получается. Я прямо плачу, расстраиваюсь, то есть вот я себя уговариваю, но ничего не могу сделать. Вот, и вот, ну, наверное, ты уже ответила на этот вопрос, что надо их как-то любить. Но у меня все равно не получается. Еще вот мне тогда так отозвалось то, что ты вот в детстве вот очень много думал. Я тоже очень сильно думала, и я думала вот про эту вселенную, что она такая великая. И мне было страшно. А почему вот раньше меня не было? Значит, может быть, когда-то меня и не будет. Но это вот ужасный, конечно, страх. И вообще огромное-огромное спасибо. Ну, у меня вот сейчас вот я просто, я... то есть, ну, вот у меня убрали все радости жизни, как я думала. Бог еще вот не полностью, я нашла с ним контакт. И у меня часто бывает такое вот уныние, отчаяние. Но это я, конечно, еще не все шаги прошла. Я еще не начала никому ничего отдавать. И поэтому, наверное, мне вот так. Еще вот я слышала, что бывают какие-то озарения, ну, когда вот, ну, когда прям ты Бога чувствуешь. Было ли у тебя это так или нет? Ну, в общем, какие-то что-то вот, что ты можешь посоветовать новичку, который вот еще ничего не понимает, как там жить. Спасибо. Извините, что так сумбурно.
Ну, Ира, как всегда, все, знаешь, все нормально. Нет, я, знаешь, я несколько вещей просто тебя слушал. У тебя больше года трезвости. И, знаешь, у меня есть для тебя новости, что ты не новичок больше. Смотри, если мы просто вернемся и посмотрим, люди, которые написали большую книгу, у Билла Уилсона было самое большое время трезвости, когда книга писалась, это было 3,5 года. Большинство людей, которые вложили свой вклад в написание большой книги, не имели год трезвости. Да, когда началась писать книжка, было около 40 человек, когда закончили, было около 80. Представляешь, да, что сегодня мы думаем, что мы новички в один год. Если посмотреть на книгу, которая, ну, наверное, одна из самых великих книг, ну, которые я, по крайней мере, знаю, и много людей с этим согласны, была написана людьми с таким сроком трезвости. Поэтому мне кажется, что не нужно себя недооценивать. Да, и это очень серьезный срок трезвости, который у тебя уже есть, и это очень серьезный путь, который ты уже прошла. И знаешь, что я хочу сказать? Я не могу себя заставить кого-то полюбить. Это просто невыполнимая задача. Точно так же, как и задача не раздражаться на других людей. Ну, я, например, на сегодняшний день абсолютно это спокойно принимаю, что я не могу заставить себя полюбить другого человека. И я не могу заставить себя не раздражаться. Я имею право на эти чувства. Да, то есть чувства возникают, то, как я с ними справляюсь дальше, это уже программа. То есть если я раньше был человеком, который да, не имел программы и не имел инструмента и просто реагировал, то сегодня я могу сделать шаг назад, да, и посмотреть, как для меня будет это работать через программу. Иногда это получается. И еще, знаешь, я хотел тебе сказать про любовь. То, как я это понимаю, и ты тоже это сказала, что ты еще шаги не закончила, для меня весь этот процесс об этом. Потому что подход анонимных алкоголиков для меня, он о том, что я нахожу в себе вещи, их можно по-разному называть, недостатки характера, изъяны, косяки, да, разные люди употребляют разные вещи. Но четвертый шаг, инвентаризация, да, это место, где я нахожу корни своей болезни. А шаги 6-7 – это то, где я от этих вещей начинаю пытаться избавляться с помощью высшей силы. Когда я избавляюсь, вот в это место может прийти высшая сила. Таким образом появляется любовь внутри. Я надеюсь, что это вот имеет смысл, то, что я говорю, потому что это для меня вот именно такой процесс. Я продолжаю этот путь, по которому мы все идем. Я нахожу в себе вещи и освобождаю место для Бога, чтобы он мог туда зайти, где раньше были другие вещи. Да, раньше этой боли и этих черных мест во мне было очень много. А сегодня, возможно, это уже не такие сильные вещи, но все равно они меня блокируют от любви. Поэтому, когда вот эта любовь есть внутри, она и проецируется. Да, и есть такое, у меня, например, есть такое упражнение, оно из большой книги. Описывается оно так, что алкоголик – это человек, который обращает внимание на три кривых дерева и не видит красоту леса. Да, и вот для меня это упражнение о том, чтобы искать красоту леса в каждом человеке, в каждой ситуации и так далее. Продолжать искать красоту леса, потому что понятно, что всегда будет три кривых дерева. Это что я замечаю. И это практика для меня. Всего спасибо большое за вопрос.
Спасибо, Андрей, спасибо тебе большое. Так, у нас еще единички есть. Андрей, есть время еще, да?
А у меня да. Угу.
Хорошо. А guest user. Я не знаю, Вера, это ты, да? Не помню.
Это Сергей.
А, Сергей, извиняюсь. Пожалуйста, твой микрофон.
Да, я Сергей, алкоголик. я подспонсорный Андрея, у меня 2 с лишним года срок. Вот, и я хотел сказать большое спасибо тебе, Андрей, за спикерскую. Очень было приятно, было интересно узнать какие-то новые моменты из твоей истории, которые я не знал раньше. Из всего, что я хотел бы сказать, то, что наши с тобой истории отличаются друг от друга и в чем-то очень даже сильно, истории нашего алкоголизма. Но я хотел поблагодарить тебя за то, что ты, за твое терпение и за то, что ты можешь видеть, ну, наверное, то, что другие не могут видеть. Ты можешь видеть общность, то, что нас объединяет. Ты можешь определить эту проблему и участвовать в этом чуде, которое происходит в программе. То есть ты есть часть этого чуда, которое я испытал в этой программе, которое я пережил и переживаю.
Так, у нас Сергей пропал, да? Сергей. Так. Ага. Так, Сергей у нас, наверное, присоединится, я думаю. А, Гузель, твой вопрос, твой микрофон.
Привет, Гузель Алкоголичка, всем привет. Андрей, спасибо большое за спикерскую. Действительно, очень много интересного, как нового. Тем более я как новичок. Такой вопрос, знаешь, вот в последнее время меня интересует, как сказать, цепляет такая тема, как эгоцентризм, эгоизм алкоголика, да, и у меня такой спор внутри, да, ну почему алкоголиков называют эгоистами, эгоцентристами, вот, ну, как бы я про себя, да, я всегда старался угостить, да, старался собрать вокруг себя толпу, я пила только на свои, вот, и, ну, везде слышу по-разному, на живых собраниях задаю вопросы анонимным. А у тебя вот как? Как вот для меня это то, что теневая сторона нашей, наверное, нашего, как сказать, сознания, что ли, или нашего бытия, вот этот эгоцентризм, эгоизм. И мы не способны руководить им. А для тебя это как? Спасибо. Не знаю, правильно сказала, неправильно сказала.
Но мне кажется, знаешь, что все правильно сказала. И у меня, знаешь, у меня тоже был такой вопрос, потому что когда я пришел анонимный алкоголик, особенно, знаешь, я как бы думал, что, ну, как бы я слышу вот эти вот вещи, которые очень экстремальны для меня, когда люди говорят, что они только думали о себе, и они не думали о других людях, а я такой думаю, да я был хорошим другом, а я как бы вообще не так плох. Но мне кажется, в этом как бы и есть идея, что мы не все сделаны под одну копирку. И вещи, которые, над которыми нужно работать мне, да, и которые всплывут у меня в 4-м шаге, они, возможно, будут отличаться от кого-то другого. Но когда я начал делать этот процесс, и когда я начал писать свою инвентаризацию, я могу честно сказать, что эгоизм и эгоцентризм они встречались чаще всего. То есть в пятерке самых больших моих недостатков были эти вещи. И я просто, знаешь, что начал замечать? Что даже когда я что-то делал для тебя, все равно был большой процент, который чего-то ожидал. Когда я хотел тебе понравиться, когда я хотел тебе угодить, когда я думал, что потом когда-то что-то ты сделаешь для меня. Очень редко в моих отношениях с другими людьми, когда я даже делал что-то хорошее, я был по-настоящему бескорыстен. И вот это вот меня зацепило очень сильно в плане, да, что я все равно оставался эгоистом. Я все равно, в принципе, думал о том, что мне нужно, и о том, что я хочу. И И таких примеров было очень много у меня. Вот это мне помогло. Знаешь, что даже, ну, несмотря на то, что, как я считал, я был неплохим человеком, то, каким человеком я стал, когда я написал четвертый шаг, у меня была такая мысль, что на сегодняшний день я бы не хотел с собой дружить. Я бы не хотел такого друга. И что мне нужно меняться. Знаешь, мне нужно над собой работать. Вот у меня такой был вывод. Все, спасибо. Не знаю, что еще сказать.
Спасибо, Андрей. Так, если у нас еще есть время, Андрей, я задам тебе вопрос. У меня еще назрели. Вопрос интересен, твой очень интересен твой опыт. Да, алкоголик. Андрей, смотри, вопрос такой. Когда пришло тебе понимание того, что алкоголизм это, ну, зависимость, это все-таки это болезнь, да, то есть то, что зависимые люди, у них измененный химический состав мозга, как бы, да, и вообще вот принятие того, что я вот реально это болезнь, я болен, да, мне вот в последнее время я как-то больше подхожу к этому, мне все время казалось, ну, до этого, что это какая-то, ну, вот, что-то отдаленное от меня, да. И второй вопрос, да, вот, ну, сразу задам, второй вопрос, это по, я прочитал тоже такую вещь про одержимость собственной значимостью. То есть мое эго мне диктует какой-то образ, к которому я иду, да, то есть, ну, это вот это вот, ну, про принятие себя, наверное, да, то есть вообще в общем. Как это понимаешь? Спасибо тебе большое. Спасибо.
Да, знаешь, я тебе скажу, что про болезнь, на самом деле, самый сильный опыт, который у меня был, это идентификация на группе. Рано у меня в выздоровлении это произошло. Понимаешь, когда если я сижу в дурдоме и идентифицируюсь с пациентами, ну да, то скорее всего, блин, ну что-то в этом есть. И точно так же я сидел на группе, и знаешь, там сидели люди разных цветов, из разных мест. Потому что у нас же здесь все очень многонационально, очень ярко, да, и вот все люди, которые я думал, что настолько от меня отличаются, я вдруг сидел и почувствовал, что, блин, я тоже так думаю. Сегодня для меня это, наверное, ключевой момент, это то, как я думаю. И... Знаешь, заняло у меня долгое время, пока я нашел вот это предложение в книжке, что когда мы стали думать как алкоголики, мы были уже обречены. И я понял, когда я был обречен, намного раньше, чем я думал. Потому что я начал думать как алкоголик. Что если я 30 дней не попил, то я не алкоголик. И вот такой образ мышления меня преследует. И вот это для меня очень много о болезни. Именно вот то, как я думаю. Я постоянно что-то новое узнаю о болезни. Вот сколько я в этой программе, столько я новое узнаю про нашу болезнь. Сколько я с людьми работаю, столько я узнаю про эту болезнь. Поэтому это никогда не дописанная книжка. Причем как про свою, так и про других людей. А насколько она может быть сильной. И у меня к ней есть определенное уважение на сегодняшний день. Это как бы, ну еще знаешь, что интересно, что доктора признали алкоголизм болезнью, да, а мне это сделать так трудно. Вот тоже для меня это был, что, ну, доктора-то проделали тоже большой путь. То есть, когда была написана большая книга, алкоголизм в Америке не был болезнью. Ты не мог прийти в госпиталь и сказать, что с диагнозом алкоголизм я, да, там, хочу лечь в госпиталь. Поэтому доктор Боб, когда лечил первых алкоголиков, они ложили людей в госпиталь по симптомам, по другим причинам. А сегодня с диагнозом алкоголизм можно прийти в госпиталь, и тебя будут лечить. И для меня вот это тоже было открытием, что врачи не сомневаются, что алкоголизм – это болезнь. Я сомневаюсь. Знаешь, а можешь напомнить второй вопрос?
Да, спасибо, Андрю. А одержимость собственной значимостью. То есть это про принятие, эго мне диктует какой-то образ, каким я должен быть.
Я помню. Я не знаю, или это поможет, но у нас в литературе есть книжка. Я на сегодняшний день тебе точно не скажу, где это. Это или «Славные ветераны», я просто не знаю, как по-русски называется, или «Передай это дальше», или «История Билла», или «История Боба». И там описывается момент, когда с первыми алкоголиками поработали психологи, и они сказали, что у нас есть три характерные для нас компонента. Что каждый алкоголик, он слишком большой эгоист, он очень чувствителен, и взрослый ребенок. Да? И вот эти вот три составляющие были почти у всех людей, которые работали, да, с этими с психологами. И я вот помню, что когда я это услышал, я такой, блин, это же я, да. Вот я, у меня периодически в жизни вот эти два экстрима. Я то либо о себе думаю слишком много, то либо я кусок говна. И вот эти два экстрима, которые я нашел в себе, помогли мне найти свое отношение к смирению. Что смирение для меня сегодня – это принимать себя таким, какой я есть, не завышая и не занижая. Да, то есть без смирения невозможно решить эту проблему, потому что мой мозг всегда меня заносит в либо чувство собственной важности. Да, вот мой спонсор почему-то именно так говорил. Чувство собственной важности. Да, когда вот оно есть, я всегда не в хорошем месте. Или в полное занижение. Да, что у меня только год трезвости, я еще ничего не знаю. Да, вот когда я в этих двух экстримах нахожусь, то у меня нету смирения просто. Я просто не, ну, да, ну, седьмой шаг полностью про смирение. Да, вот там вот этот ответ. Все, спасибо.
Спасибо, Андрю, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Так, Андрей у нас номер свой оставил. Так, друзья мои. Пишите, звоните. Я так понял, Андрюх, всегда будешь рад, наверное, отдать свой опыт, да?
Я написал в чате номер своего, это WhatsApp. Да. Если у кого-то как? Просто есть вопросы, то я буду рад знакомству. Да, спасибо.
Спасибо огромное, спасибо. Ну, у нас больше, в принципе, вопросов нет. С вашего позволения, наверное, я тогда, друзья мои, будем закрываться. Будем закрываться. Андрей, тебе огромное спасибо. Очень интересный опыт, очень интересный спикерская. Я прям очень рад с тобой знакомству. Я даже камеру включу, чтобы с тобой увидеться. Да, привет.
Привет. Да, привет. Спасибо большое, что позвали.
Да, спасибо тебе огромное. Да. Все, тогда будем закрываться. Ладно, все.
Да, конечно.
Так, друзья мои, в соответствии, время нашего собрания подходит к концу. В соответствии с седьмой традицией, которая гласит, что каждой группе есть след полностью опираться на собственные силы, отказываться от помощи извне, реквизита и перечисления, я выложил. Так, еще не выложил. Друзья мои, кто может выложить, пожалуйста, перешлите по седьмой традиции. Спасибо. Непреодолимого желания по этому нету, я так понимаю, по вопросам, да? Есть ли у кого-то объявление или информация, касающаяся группы отряда? Или и в целом? Друзья мои, как на правах, наверное, председателя, да, у нас служение, есть свободные служения. Пожалуйста, пишите мне, звоните. Я на сегодняшний день, вот, Андрюх, слушал Андрея и прям понял, что служение – это на самом деле благодарность. Служение – это благодарность.
Ау.
Тору разукрасить. Я сейчас разукрашу, сейчас я закрою собрание и подойду к тебе. Эрнест, я покажу. Иди. Тору разукрасим обязательно. Так, так, завершение нашего собрания. Позвольте зачитать обещание 9-го шага нашей программы. Если это фаза нашего развития болезни для нас, мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади.
Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом. Мы с тем не захотим полностью забывать о нем. Вот знаешь, такой чистота, ясность и покой. Как бы низко мы не пали в прошлом, мы поймем, что... Как бы низко мы не пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнет ощущение ненужности, жалость себе, мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие, у нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма, изменится наше мировоззрение, исчезнет страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуации, которые раньше нас задачивали. Мы поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли сами сделать для себя. В заключение хочу добавить, что мнение высказано здесь, это мнение только тех, кто говорил. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии. Не носите их, пожалуйста, за пределы этого собрания, сохраните их только в вашем сознании. Желающие могут присоединиться к нашей молитве, поставить чай с маленьким. Сердечко. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Может, изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля твоя, а не моя. Аминь. Все, друзья мои, спасибо огромное. Андрей, тебе огромное спасибо. Номер твой запишу, да, тоже. Твой опыт очень интересен. Друзья мои, всем спасибо. Сейчас спикерскую. Так, мы с...